Глава третья. Двор Веслинга находится несколько в стороне от селения. Это красивый старый двор с высокими деревьями и большими надворными постройками. Я прохожу в кухню, в которой девушка, высоко подоткнув юбки, моет окна. «Я хотел бы видеть госпожу Веслинг», — говорю я ей и улыбаюсь. «Девушка красивая и нравится мне». «Да», — отвечает она и слезает с подоконника. «Где я могу найти ее?» — спрашиваю я. «Это я», — отвечает она. Я удивленно смотрю на нее. Я ожидал, что увижу перед собой грубую, неприветливую деревенскую бабу. И лишь теперь мне приходит в голову, ведь Веслингу было всего лишь 30 лет. Меня удивляет лишь, как это Генрих не отлупил до полусмерти фотографа. Ведь на карточке, которую Веслинг постоянно носил при себе, она выглядела гораздо старше. Должно быть, она заметила мое удивление, потому что покраснела и поспешила опустить юбки. «Я был в роте Генриха», — говорю я, и боюсь, что она тут же расплачется. Но, к счастью, она продолжает хранить спокойствие и приглашает меня пройти в комнату. Там она просит меня сесть, а сама остается стоять. «Быть может, и вы сядете?» — осторожно спрашиваю я. Тогда, хоть она не упадет, сидя всегда легче переносить подобную весть. Но она остается стоять. «Я должен вам передать привет от Генриха и вручить вам его вещи», — говорю я. Ему на долю выпала легкая смерть. Я развязываю бечевку и протягиваю ей одну вещь за другой. Бумажник, часы, нож, деньги. Она принимает вещи и после некоторого молчания тихо говорит. Он был хороший муж. Да, он был хороший человек, соглашаюсь я, и комок подступает к моему горлу. Я встаю и подхожу к окну. Как раз в это время из хлева выводят свинью, к задней ноге свиньи привязана веревка. Ее ведут резать. «Мы все очень любили его, госпожа Веслинг», — говорю я. Она медленно кивает головой. «Право, она выслушивает эту весть гораздо спокойнее, чем я думал». «Вы давно замужем?» — спрашиваю я, чтобы нарушить молчание. «Мы поженились перед его уходом». «Черт подери», — думаю я. «Значит, они побыли вместе только в течение 2 недель его отпуска». Это особенно скверно, и я спешу сказать «жаль». Ничего другого мне не приходит в голову. «Он так давно не был здесь», — говорит она. «В последний раз он был здесь 1 год тому назад, замечаю я». «Да», — говорит она и спешит прибавить. «Получается, словно он умер уже 1 год тому назад». «Это верно», — думаю я. «Но мне трудно согласиться с этим». Ведь еще 2 недели тому назад в нем было столько тоски по своей жене и дому. А для нее он уже 1 год как мертв. Нет, я не могу примириться со спокойствием этой женщины, и поэтому говорю, он так радовался тому, что да, говорит она, и я вижу, как глаза ее наполняются слезами. Я пристыженно замолкаю, потому что... начинаю понимать, что не всякое спокойствие бывает бездушием. Но она проводит рукой по лицу и направляется за посудой. Она спрашивает меня, не хочу ли я поесть. Я не отказываюсь, нам всегда хочется есть. Она приносит мне тарелку оладий, и на первых порах я чувствую странный привкус. Ведь я ем их, а рядом на столе лежат часы Веслинга. «Дома становишься гораздо более чувствительным, — думаю я. Раньше нам подобные соображения есть не мешали». Жена Веслинга собирает его вещи и укладывает их в один из ящиков комода. И только тут я начинаю чувствовать, что Веслинг мертв. После еды она достает из шкафа коробку с сигарами. Это сигары мирного времени. Генрих курил их лишь во время отпуска. Я вспоминаю об Эдге и прошу позволения взять с собой пару сигар. Она кивает головой и заворачивает мне на дорогу колбасы, хлеба и сала. В печке потрескивает огонь. Кофе горячий, здесь так тепло, все дышит миром, и внезапно я ощущаю усталость. Как хотел бы я растянуться на диване и заснуть, забыть обо всем, что тяготеет надо мною и чего не выразишь словами. Заснуть, зная, что рядом с тобою есть кто-то, кто так спокоен и уверен в себе, как эта женщина, бесшумно убирающая посуду и порой взглядывающая на вас. Передо мной лежит сверток. Мне пора уходить, но я не могу тронуться с места. И внезапно я замечаю, что испытываю чувство страха, что со времени моего возвращения надо мной нависла безотчетная боязнь. Я боюсь, что вот-вот откроется дверь, и что оттуда ринется сюда что-то черное и ужасное, что унесет меня с собою. Я поднимаюсь и непроизвольно смотрю в окно. Мне очень не по себе, но я пытаюсь преодолеть чувство страха, стряхнуть его с себя. Женщина стоит в дверях, через ее плечи струится свет, и комната за ее спиной в вечерних сумерках кажется утраченной родиной. «Разрешите мне снова прийти к вам?» — быстро спрашиваю я, словно от ответа на этот вопрос зависит многое. «Приходите, если вам что-нибудь понадобится», — отвечает она и протягивает мне сверток. «Я отношусь ясное моей матери и потом выхожу пошататься по улицам. При этом я прохожу мимо голландского кабачка. Это третий по счету ресторан, который открылся в течение последних трех недель. Эти заведения возникают повсюду. Повсюду открываются, похожие своими цветными вывесками, на мухоморы. Но этот ресторан самый большой и самый шикарный. Перед освещенными стеклянными дверьми стоит швейцар, похожий одновременно на гусарского полковника и на епископа. Это здоровенный парень с большой позолоченной булавой в руках. Я присматриваюсь к нему повнимательнее, и с него слезает все его достоинство. Он толкает меня своей булавой в живот и ухмыляется. «Здравствуй, Эрнест, старое пугало! Коман-сова, как говорят французы!»
Это никто иной, как унтер-офицер Антон Демут, один из прежних наших кашеваров. Я вытягиваюсь перед ним по стойке смирно. Воинские почести воздаются мундиру, а не его носителю. А ведь мундир, в котором он разгуливает теперь, столь высокой марки, что право стоит того, чтобы перед ним стать по стойке смирно. «Здравствуй, Антон», — говорю я, смеясь. «Чтобы не говорить лишних слов, у тебя найдется что-нибудь пожрать?» «Франц Эльстерман тоже работает в нашей лавочке», — отвечает он. «Он тут поваром». «Когда мне можно прийти?» — спрашиваю я, ибо этого ответа достаточно для того, чтобы я решил вопрос утвердительно. Эльстерман и Демут прославились своими реквизициями на всю Францию. «Сегодня, после часа ночи», — отвечает он, — «мы получили от одного из поставщиков дюжину гусей. Конечно, тайком. Можешь быть уверенным, что Франц, прежде чем подать их на стол, подвергнет ампутации. Кто смеет утверждать, что у гусей не бывает войн и что не бывает безногих гусей?» «Да, никто», — отвечаю я. «А что, дело процветает?» «Каждый вечер переполнено. Хочешь взглянуть?»
И он чуть отдергивает портьеру. Я заглядываю в просвет и вижу, как над столами струится теплый яркий свет и струйки синеватого табачного дыма. Я вижу перед собой мерцание цветных ковров, блеск хрусталя и серебра. За столиками сидят женщины в обществе мужчин, которые нисколько не чувствуют себя смущенными и которых не бросает в пот. Их окружают лакеи. С изумительным спокойствием эти мужчины бросают лакеям свои указания. Этот клочок яркой, беспечальной жизни меня сильно волнует. Во всем этом есть что-то невероятное. Мне кажется, что все это сон. Я настолько увлечен этим зрелищем, что забываю совершенно о том, что те, которые сидят там, всего лишь кучка спекулянтов, сорящих деньгами. но мы слишком долго лежали в окопном навозе, чтобы не чувствовать порой безумного влечения к роскоши и элегантности. Роскошь свидетельствует о том, что вы находитесь в безопасности, что о вас заботятся. А ведь именно этого-то мы и не знали.
«Каково, парень?» — спрашивает меня Антон. «Неплохие подстилочки».
Я смешон самому себе, но я не могу ответить. Мне его слова кажутся, несмотря на то, что несколько лет подряд я говорил примерно так же, резкими и суровыми. На мое счастье, Антон с достоинством застывает на месте. К ресторану подъехал автомобиль. Из автомобиля выходит стройное создание, и, чуть наклонив головку вперед, запахнув шубку на груди и поблескивая золотом волос, под золотым блестящим шлемом проходит в ресторан. У нее стройные ноги и тонкое лицо. Она проходит мимо меня, и внезапно я чувствую, как во мне вспыхивает непреодолимое желание. Я хотел бы пойти с этой, пахнувшей на меня духами, женщиной в ресторан, войти с нею в эту атмосферу яркого света и ярких красок, беззаботно пройти мимо столиков и лакеев, раствориться в этой жизни, столь непохожей на все то, что успело за все эти годы стать нашим хлебом насущным. Должно быть, в это мгновение у меня очень мальчишеский вид, потому что Антон Демут раздражается смехом и пинком отталкивает меня в сторону.
Хоть они и в бархате, и в шелку, а в постели все одно и то же.
«Разумеется», — отвечаю я и прибавляю какую-то свинскую шутку. Мне не хочется, чтобы он заметил мое состояние.
«Так значит, в час, Антон! Бонсуар, как говорят французы, важно бросает он мне».
Глубоко засунув руки в карманы, я иду дальше. Снег хрустит под ногами, и непроизвольно я отшвыриваю комья снега в сторону. Что бы я делал, очутившись с подобной женщиной за столиком? Я бы мог лишь уставиться на нее, вот и все. Я бы не сумел даже начать есть без того, чтобы не смутить ее. Как тяжело должно быть проводить целый день с таким созданием, думаю я. Всегда быть настороже, всегда следить за собою. А потом ночью. Ну, тут я совсем теряюсь. У меня уже были встречи с женщинами, этому я научился от Юппы и Валентина, но вряд ли так можно было бы вести себя с этими женщинами. Впервые у женщины я был в июне 1917 года. Наша рота была тогда расквартирована в бараках, стоял полдень, и мы возились на лугу с парой псов. Собачки с дрожащими ушами и гладкой шкурой носились вокруг нас по зелени луга, оглушая нас лаем. Над нами было далекое синее небо, и война ушла куда-то далеко. И тогда к нам прибежал из канцелярии Юб. Собаки бросились к нему навстречу, но он отшвырнул их и крикнул: «Пришел приказ, сегодня вечером мы выступаем!» Мы знали, что означает этот приказ. В течение нескольких последних дней гремел ураганный огонь большой битвы. Канонада бороздила полоску неба на западе, и оттуда возвращались выведенные из боя полки. И если мы кого-нибудь из возвратившихся спрашивали о том, что там, то мы улавливали в ответ лишь неопределенный жест и застывший взгляд. Целыми днями мимо нас плыли повозки с ранеными, и целыми днями нам приходилось рыть длинные ряды могил. Мы поднялись. Бетлинг и Веслинг направились к своим ранцам за почтовой бумагой. Вилли и Тьянон поспешили к походной кухне, а Франц Вагнер и Юб уговорили меня пойти с ними в публичный дом.
«Эрнест», — сказал Вагнер, — «тебе тоже следует иметь понятие о том, что такое баба. Кто знает, быть может, завтра нас уже больше не будет в живых. У них, говорят, уйма новой артиллерии. Было бы нелепо, если бы ты пошел в дело невинным младенцем».
Полевой публичный дом был размещен в маленьком городке, примерно в часе ходьбы от нашего расположения.
Мы получили увольнительные записки и отправились, но нам пришлось ждать довольно долго, потому что помимо нас на фронт отправлялись и другие полки, и не мы одни хотели взять от жизни все то, что можно было взять. Нам пришлось предъявить наше удостоверение. Ефрейтор-санитар осмотрел нас и, установив, что мы здоровы, впрыснул каждому из нас несколько капель проторгола. Дежурный фельдфебель объяснил нам, что это стоит 3 марки, и что из-за большого наплыва это не должно длиться дольше 10 минут. Затем мы отправились на лестницу и заняли место в очереди. Человеческий хвост продвигался очень медленно. Сверху доносилось хлопанье дверей. Как только кто-нибудь выходил, тут же продвигался следующий. «Сколько там коров?» — спросил у одного из саперов Франц Вагнер. 3, — ответил сапер. «Но выбирать ты не имеешь права. Это лотерея. Так что если тебе повезет, то тебе попадется бабушка». На лестнице пахло потом изголодавшихся солдат, и мне чуть не стало дурно. Кто-то, почесывая затылок, беспрестанно повторял: «Боже, пошли мне маленький трипер, у меня дома 3 детей!» Этот человек производил в остальном довольно разумное впечатление, но он был неоднократно ранен и, наконец, пережил тяжелое потрясение, когда все его товарищи по землянке оказались засыпанными и задохнулись. Это и надломило его нервы. Но все же в комиссии по переосвидетельствованию какой-то лихой штабной врач, даже не осмотрев его, признал его годным для дальнейшего пребывания в рядах армии. Завтра ему предстояло снова отправиться на фронт. 2 месяца тому назад умерла его жена, и теперь он боялся за своих детей. Вот поэтому он и выражал желание заразиться, надеясь, что если он болезнь основательно запустит, то ему удастся снова возвратиться домой. «Этак ты ничего не добьешься», — сказал ему сапер. «Ступай в лазарет, в котором имеется венерическое отделение, и попроси, чтобы кто-нибудь дал тебе немного гноя». Я бы охотно сбежал отсюда. У меня пропало всякое любопытство, но я боялся, что меня подымут на смех, и поэтому я продолжал дожидаться своей очереди. Наконец очередь дошла и до меня. Мой предшественник прошел мимо меня, и я вошел в комнату. Это была низкая комната, в которой так сильно пахло потом и карболкой, что я поразился, увидев за окном липу, на листве которой виднелись солнечные блики, колыхавшиеся под дуновением ветерка. На стуле стояла миска с розовой водой, а в углу было подобие походной койки, на которой лежало заплатанное одеяло. Женщина была толста, и на ней была прозрачная короткая сорочка. Она даже не взглянула на меня и тут же легла на постель. Лишь после того, как она увидела, что я не выражаю желания приблизиться к ней, она нетерпеливо повернулась ко мне. Потом на ее заплывшем лице промелькнула усмешка. Она по-своему поняла, что происходит со мной, и решила, что я еще очень молод. А я попросту не мог. Меня охватило отвращение. Женщина сделала несколько грубых и неуклюжих движений, она хотела привлечь меня ими и даже улыбнулась. Но, право, она могла лишь возбудить жалость к себе, ведь она была всего лишь жалкой армейской девкой, которой суждено было выдерживать ежедневно на себе 20, а порой и больше парней. Я положил ей на стол деньги и поспешил по лестнице вниз. Юб подмигнул мне. «Ну как?» «Порядок», — ответил я, словно мне не впервой было бывать здесь. Прежде чем уйти, нам пришлось снова заглянуть к санитару и получить 2-ю дозу проторгола. «Так вот она, любовь!» — в отчаянии подумал я, укладывая свои вещи. «Так вот она какова, любовь, о которой пишут во всех книжках, которые остались там, дома, и от которой в смутных снах своей юности я ожидал так многого!» Я свернул шинель, принял снаряжение, и потом мы тронулись в поход. Я был грустен и молчалив. Я думал о том, что во мне ничего не осталось от всех выспренних снов моей юности, что все превратилось в винтовку на плече, в толстую девку и рокотание орудий на горизонте. и мы шли к этому темному горизонту, к окопам, к смерти. В ту же ночь пал Франц Вагнер, а с ним еще 23 человека. Я настолько углубился в свои мысли, что налетел на дерево. Проклиная себя, я потираю лоб и продолжаю идти. Теперь мне известно, что не это было любовью, но то, что я узнал тогда, было ее грязной, отвратительнейшей стороной, и я бы не хотел, чтобы с этого началось мое знакомство с ней. Вообще, я хотел бы, чтобы многое было другим, потому что до того, как я стал солдатом, у меня обо всем было иное, лучшее представление. Обычно среди военных господствовал определенный тон, и казарменные шутки унтер-офицеров быстро убивали наши романтические представления. Волнующая тайна женщин превратилась в свинство, и прежде чем нам суждено было соприкоснуться с любовью, нас подвергли поголовно осмотру на предмет обнаружения половых болезней, причем осмотр этот сопровождался всякого рода грубыми шутками, ибо это было единственной областью, в которой можно было проявить свое остроумие. Вначале нам все это было противно, но потом мы привыкли и к этому. Многие из нас страдали от этого, но, находясь на военной службе, нельзя быть слишком деликатным, особенно когда лежишь в окопах. И даже если некоторые вначале не были такими, то потом, окружавшая их обстановка и страх перед смертью, заставляли их стать иными. В том тумане, который заволакивал все наше прежнее бытие, могли уцелеть только самые примитивные инстинкты, и они были нам необходимы, чтобы не сойти с ума. Мы давали волю нашим желаниям и фантазиям, и когда вечером, сойдясь у костра, кто-нибудь начинал говорить о грудях и других частях тела какой-нибудь женщины, то в этом, быть может, выражалась тоска по мирной жизни. И когда кто-нибудь начинал цветисто рассказывать о какой-нибудь любовной истории, случившейся еще в довоенную пору, то и это говорило о мире. Даже в публичные дома, в которые мы ходили, напившись пьяными, нас гнала та же жажда мира. В течение долгих месяцев воздержания и в жаркие часы вспыхнувшего желания мы не могли придумать ничего иного, как рассказать все-все. Мы рассказывали, словно в дурмане, уснащая наш рассказ всеми подробностями. Все делали исключение лишь для своих собственных жен. Но некоторые находились в таком состоянии, что не могли сделать и этого. Валентин на карауле рассказал мне обо всех своих переживаниях и дал мне множество советов. Леддерхозе, возвратившись из отпуска, беспрестанно болтал слюнявыми губами о ночах, проведенных дома. А что касается Трины, любовницы Франца Эльстермана, то все мы знали о том, что охотнее всего она связывала его и избивала тростью. Он был рад, что избавился от этого дьявола, ибо он любил толстых и страстных женщин, наполнявших постель стонами и восклицаниями. Женщины стали для нас олицетворением мира, и поэтому мы так много говорили о них. С деревьев падают капли дождя, и я поднимаю воротник. Порой во мне просыпается нежность, тоска по стыдливым словам, по чистым неуверенным стремлениям и мыслям. Я хочу вырваться из этого мира жратвы, сна и смерти. Но что сталось бы с нами, если бы действительно мы смогли возвратиться к иной, прежней жизни? Если бы действительно ко мне пришла нежная, тонкая женщина с золотистым шлемом на голове и хрупкой фигурой. Неужели в последнее мгновение между нами не встал бы жирный образ девки? Неужели не раздались бы казарменные шутки моих унтер-офицеров? Неужели все это не уничтожило бы прежнее и чистое? Мы все еще почти невинны и чисты. Но наше воображение загрязнено и загажено, и мы не заметили, как это случилось. Все то неверное и неопределенное, что жило в нас, когда мы бежали за Аделью и другими под белым светом уличных фонарей, все это не возвратилось к нам.
Все это исчезло. Я непроизвольно ускоряю шаг и тяжело дышу. Я хочу, чтобы все это снова вернулось ко мне. Все это должно вернуться ко мне. Иначе не стоит жить. Я не могу теперь сидеть дома. Я чувствую потребность в шуме и в людях, и поэтому я решаю пойти к Вальдману. Вальдман — это небольшой загородный ресторанчик, в котором каждый вечер танцуют. Мы не раз бывали там, и я знаю, что я найду там остальных своих товарищей. Вилли рассказал мне, что иногда туда приходит и Адель. У Вальдмана ярко освещены все окна. По занавескам скользят тени танцующих пар. Я стою у прилавка и ищу взглядом Вилли. Все столы заняты, не видно ни одного свободного стула. В первые месяцы после войны жажда веселья превратилась в какое-то безумие. Ко мне направляется Вилли, живот его сияет белизной. Он сшил себе из перекрашенной солдатской шинели визитку. Теперь эти ласточкины хвосты в моде. К визитке он надел белый жилет и брюки своего отца. Я ослеплен и останавливаюсь перед ним. Визитка его черного цвета, жилет белого. Волосы его пламенно-рыжие. Это целое знамя. «Эрнест, хорошо, что ты пришел сегодня!» — кричит он мне. «Здесь сегодня конкурс танцев. Мы все примем участие в нем. Будут розданы замечательные призы. Через полчаса начнется. Пока что можно еще потренироваться. Дама Вилли похожа на борца. Это огромная женщина, сильная, как битюк. С ней он репетирует ван-степ. А в ван-степе самое главное — быстрый темп. Карл танцует с производящей впечатление особой из продовольственного управления. Она вся увешана бусами и браслетами и ходит словно в сбруи. Карл одновременно пытается сочетать приятное с полезным. Но Альберт... Альберта нет за нашим столом. Он несколько смущенно кланяется мне. Он сидит в углу с какой-то блондинкой. «От него мы избавились», — пророчески замечает Вилли. Я оглядываюсь по сторонам в поисках хорошей партнерши. Это не так-то просто. Потому что некоторые, что сидят за столом грациозно, словно серны, очутившись на паркете, двигаются, как беременные слонихи. К тому же все хорошие партнерши нарасхват. Но мне все же удается пригласить маленькую белошвейку. Раздается тушь. Некто с хризантемой в петлице появляется и объявляет, что приехавшие из Берлина танцоры продемонстрируют нам новинку сезона. Фокстрот. Это у нас еще не умеют танцевать. Пока что мы только слышали о фокстроте. Мы с любопытством готовимся следить за парой. Оркестр начинает играть резкую музыку, и пара начинает скакать, как бараны. Порой танцоры отделяются друг от друга, чтобы через мгновение снова прильнуть друг к другу. Порой они быстро начинают кружиться. Вилли вытягивается и удивленно смотрит на происходящее. Вот это танец, пришедшийся ему по вкусу. Вносят стол с призами. Мы бросаемся разглядывать их. Всего три приза. The One Step, Boston и Foxtrot. Foxtrot нас не интересует, мы не умеем танцевать его. Но за призы за Boston и The One Step мы будем биться, как блюхер. Первые призы по каждому танцу состоят из десятка яиц чаек и бутылки водки. Вилли недоверчиво осведомляется, съедобны ли эти яйца. Удовлетворившись ответом, он успокаивается и возвращается на место. Второй приз состоит из 6 яиц и третий из 4 яиц и 2 коробочек сигарет марки «Доблесть Германии». «Их мы не возьмем ни за что», — говорит Карл, достаточно хорошо осведомленный о качестве сигарет. Конкурс начинается. Для Бостона мы припасли Карла и Альберта. Для ван-степа — Вилли и меня. На Вилли мы не надеемся. Он может победить лишь при условии, что судьи будут обладать чувством юмора. Но разве существуют судьи с юмором? Даже если они всего лишь судьи на конкурсе танцев.
В Бостоне до решительного тура доходят Карл, Альберт и еще три пары. Особенно благоприятны шансы Карла. Высокий воротник его мундира, его лаковые сапоги и ожерелья и браслеты его престижной являют непревзойденную картину. У Карла своеобразная манера танцевать, но Альберт танцует не хуже. Судьи делают отметки с серьезным видом, словно сейчас решаются судьбы тех, кому суждено предстать перед страшным судом. Победителем оказывается Карл, который останавливает свой выбор на яйцах. Водка слишком хорошо знакома ему, он сам продал ее в ресторан. Свою добычу он великодушно дарит нам, у него дома найдется кое-что получше. Второй приз достается Альберту. Он берет 6 яиц и смущенно преподносит их блондинке, что заставляет Вилли свистнуть на всю залу. В конкурсе «One Step'а» я ношусь со своей маленькой белошвейкой по всему залу и тоже добираюсь до решительного тура. А что касается Вилли, то, к моему удивлению, он вообще не идет танцевать и остается на месте. Я демонстрирую совсем особенный вариант с приседанием на колено, которого я раньше не показывал. Моя партнерша легка, как пух, и мы получаем второй приз, который мы делим пополам. Мне вручают серебряную медаль Общенемецкого союза танцевального спорта, и я гордо возвращаюсь с нею на место. «Вилли, Рохля, — говорю я, — чего ради ты даже не попытался? Быть может, ты получил бы бронзовую медаль? В самом деле, — поддерживает меня Карл, — почему ты не пошел танцевать?» Вилли встает, вытягивается, одергивает визитку, свысока оглядывает нас и коротко бросает. «Почему?» «Потому!» В эту минуту человек с хризантемой в петлице приглашает. Записывается лишь небольшое количество пар. Вилли, не записываясь, направляется на площадку для танцев. «Но он же не имеет об этом никакого понятия!» — фыркает Карл. «Мы напряженно виснем на своих стульях, желая увидеть, что сейчас произойдет. Укротительница львов идет навстречу Вилли, и Вилли с достоинством подает ей руку. Музыка начинает играть. В то же мгновение Вилли превращается во взбесившегося верблюда, которого охватила пляска святого Витта. Он подскакивает, приседает, вертится, выбрасывает ноги, мелкими шажками пролетает со своей дамой по залу, при этом даму свою он держит не перед собой, а сбоку, благодаря чему он может проделывать все, что ему вздумается, без риска отдавить ей ноги. Потом он, остановившись на месте, изображает карусель. Через мгновение он грациозно скачет мелкими шажками по паркету, как козел, которому подвязали под хвост перец. Он неистовствует и носится по залу, заканчивая свое выступление отчаянным пируэтом, во время которого он поднимает свою даму на воздух. Никто в зале не сомневается в том, что перед ними находится доселе им неизвестный специалист по новой разновидности какого-то сверхфокстрота. Вилли учел обстановку и сумел использовать положение. Он настолько уверенно побеждает, что долгое время после него никто не решается пойти танцевать. С торжеством протягивает он нам бутылку водки. Он так вспотел, что его крашеная визитка сильно полиняла, а рубашка и жилет почернели от краски. Появляется мужчина с хризантемой в петлице. У него слезы на глазах, он величает Вилли маэстро. Он просит его пожаловать на сцену, и Вилли провозглашают королем фокстрота. При этом ему вручается позолоченный значок Союза танцевального спорта в красном футляре и с бело-голубой лентой. Право, это просто княжеская награда. Конкурс закончен, но танцы продолжаются. Мы сидим за столиком и распиваем водку Вилли. Недостает лишь Альберта, его все еще не оторвать от блондинки. Вдруг Вилли толкает меня.
«Вот-вот Адель!»
«Где?» — поспешно спрашиваю я. Он указывает пальцем на теснящихся на паркете людей. «В самом деле я вижу Адель. Она танцует вальс с каким-то длинным брюнетом. Она давно уже здесь, осведомляюсь я.
Мне хотелось бы, чтобы она была свидетельницей моего триумфа. «Пришла 5 минут тому назад», — отвечает Вилли. «С этим длинным верзилой?» «С этим длинным верзилой». Во время танца Адель склоняет головку чуть на бок. Рука ее покоится на плече этого черного парня. Порой, когда я смотрю на нее, я чувствую, как во мне замирает дыхание. Столь похожа она на видение моей юности, на Адель, которую я видел при свете уличного фонаря. Я отпиваю из бутылки Вилли большой глоток. Как раз в эту минуту мимо меня проносится в танце моя партнерша Белошвейка. Она тоньше и изящнее Адели. Тогда в тумане я не разглядел Адели. Она превратилась в настоящую женщину с полной грудью и сильными ногами. И не могу припомнить, была ли она раньше такой уже. Тогда я не обращал на это внимания. Недовольный, я отодвигаю стакан. Вот я опять сравниваю. Если бы можно было задушить в себе это чувство.
«Настоящим бабником стал», — замечает Вилли, словно угадав мою мысль. «Заткнись, раздраженно бросаю я».
Вальс окончен. Адель прислонилась к двери, и я направляюсь к ней. Она здоровается со мною и при этом продолжает болтать и смеяться со своим черным спутником. Я останавливаюсь и смотрю на нее. Сердце мое бьется, словно наступила решительная минута. «Что ты так смотришь на меня?» — спрашивает она. «Ничего», — отвечаю я. «Не потанцевать ли нам?» «Этот танец я уже обещал, мы потанцуем следующий», — отвечает она и идет танцевать со своим спутником. Я жду ее, и потом мы танцуем бастон. Я танцую очень старательно, и она, улыбаясь, говорит мне: «Танцевать ты научился там?» «Нет», — отвечаю я, — «но зато я только что получил приз за танцы». Она быстро вскидывает на меня глаза. «Жаль, что мы не пошли танцевать вместе». «Что ты получил?» «6 яиц и медаль», — отвечаю я и чувствую, как жар приливает к голове. Теперь скрипки играют чуть слышно, так тихо, что мы слышим шарканье ног. «Теперь мы танцуем вместе», — говорю я. «А помнишь ли ты, как мы бежали вместе после гимнастики?» Она кивает головой. «Да, тогда я была еще ребенком. Погляди-ка на эту девушку в красном платье. Нынче в моде блуза на выпуск. Не правда ли шикарно?» Теперь мелодию ведет виолончель, а скрипки, дрожью сдерживаемого рыдания, звучат над золотисто-коричневыми звуками мелодии. «Когда я в первый раз заговорил с тобою, мы оба убежали», — говорю я. «Это было в июне на городском валу. Я и сейчас помню». Адель кивает кому-то, а потом снова поворачивается ко мне. «Да, до чего все было нелепо. Ты танцуешь танго? Вот этот чернявый изумительно танцует танго». Я ничего не отвечаю. Музыка умолкает. «Не хочешь ли подсесть к нам?» — спрашиваю я. Она взглядывает на моих спутников. «Кто этот стройный в лакированных сапогах?» «Карл Брегер», — отвечаю я. Она подсаживается к нам. Вилли протягивает ей стакан и отпускает какую-то шутку. Она смеется и взглядывает на Карла. Время от времени взгляд ее скользит по пристяжной Карла. Это и есть девушка в модном платье. Я с удивлением гляжу на Адель. Какая в ней произошла перемена? Неужели и в этом меня обманули мои воспоминания? Ведь это совсем чужая, шумная девушка, болтающая больше, чем следует. Не таится ли за этим обликом другой облик, знакомый мне в большей степени? Быть может, это сделали годы, думаю я. Ведь прошло 3 года, тогда ей было 16 лет, и она была еще совсем ребенком. А теперь ей 19, и она взрослый человек. И внезапно я ощущаю всю боль этого. Время идет, и когда возвращаешься к тому, что было, больше его не находишь. «Что это ты корчишь? Такое потешное лицо», — спрашивает меня Вилли. «У тебя болит живот?»
«Он скучный», — смеясь замечает Адель. «Он и раньше был такой. Будь немного побойчее, это девушкам больше по вкусу».
Прошло, думаю я. Все прошло. И не потому, что она флиртует с тем чернявым и с Карлом Брегером, не потому, что она находит меня скучным, не потому, что она стала совсем иной, нет. Теперь я вижу, что все это совершенно бессмысленно. Я носился повсюду, я стучался во все двери моей юности, я хотел вернуться к ней и думал, что меня примут назад, потому что я еще молод и потому что мне хотелось забыть многое. Но все развеивалось, как мираж, распадалось при первом прикосновении. Я не мог понять того, что происходило, хотя что-нибудь должно было остаться, думал я. Но теперь я понял, что и здесь, в этой мирной жизни воспоминаний, пронеслась война, разрушившая все, и напрасно искать возврат. Нас разделяло время, как широкая пропасть. Я не могу вернуться к прежнему, я должен идти вперед. К прежнему возврата нет, а впереди у меня нет цели. Я сжимаю свою рюмку и поднимаю глаза. Вот сидит передо мной Адель и все расспрашивает Карла, где можно купить контрабандные шелковые чулки. И по-прежнему танцуют пары, и по-прежнему музыка играет, все тот же вальс из трех дочурок. А я продолжаю сидеть на стуле и думаю, не ударила ли молния в то, что окружало меня? Не исчезли внезапно окружавший меня ландшафт? Не утратил ли я сейчас все, что у меня было? Адель встает и прощается с Карлом. «Так значит, у Мейера и Никеля, — говорит она, — они ведь торгуют всяким добром. Завтра я схожу к ним. До свидания, Эрнест!» «Я провожу вас немного, — говорю я. На улице она протягивает мне руку. Дальше тебе нельзя провожать меня. Меня ждут там. Я чувствую, что я смешон и сентиментален. Но я не могу ничего с собой поделать. Я снимаю фуражку и низко кланяюсь ей, словно бы я прощаюсь навеки. Не с нею, а со всем моим прошлым. Одно мгновение она испытующе глядит на меня. «В самом деле, порой ты так смешон», — говорит она и, напевая, убегает. Тучи развеялись, и теперь над городом нависла ясная ночь. Я долго гляжу на небо и потом возвращаюсь в зал. Вместе с остальными своими товарищами я возвращаюсь поздно домой. Вдали вырисовываются темные силуэты башен. Мы идем длинной вереницей, которая растягивается все больше и больше. Впереди кто-то из нас несет пару цветных лампионов. Там звучит песня «Живала я в Гамбурге в старь». Мы идем через лес и потом выходим на просеку. В лунном свете белеет пень, рядом с ним лежит искривленный сук. В то же мгновение в моем воображении проносится иное видение. Я вижу спиленное дерево, пень, искривленный сук, груду земли и под нею унтер-офицера Гиммельштосса, свесившего голову с черной полосой крови на мундире. Рот его забит землей, пальцы сжимают горсть земли. Земля повисла даже на его усах, теперь усы его не топорщатся кверху, а свисают на губы. Во всем нем было что-то от ребенка, заснувшего на груди песка. Глаза его были полуоткрыты и посинели, рот искривился. То не было больше лицо бравого унтер-офицера, то было лицо жалкого маленького человека. И когда мы нашли его, оно было влажным от росы. Я в ужасе вздрагиваю. Что-то поражает меня в спину. Снова меня охватывает чувство страха, словно вот-вот снова в воздухе загремит канонада, застонут орудия и раздадутся оглушительные разрывы. «Это только сук», — бормочу я, но все еще не могу успокоиться. Я нерешительно оглядываюсь, за мной идут Альберт и блондинка. «Нет, я не могу мешать им». Но один я тоже не могу остаться, потому что вокруг меня серыми тенями, привидениями, словно крыльями летучей мыши, веет страх. Я чувствую, как он пытается снова захватить меня. Чувствую, как он тянется ко мне оттуда, где полоска горизонта. И внезапно мне становится ясным. За мною гонится война. Мертвые встают из своих могил. Война хочет снова схватить меня. Я испускаю вопль и бегу вперед, туда, где находятся все остальные. Я протискиваюсь в самую гущу и начинаю петь. Бродила по свету, тоскуя. Живала я в Гамбурге встарь, но имени не назову я, ведь я продажная тварь. У Людвига Брайера еще светло. Я швыряю к нему в окошко камнем. Людвиг спускается вниз и отпирает мне дверь. Мы поднимаемся по лестнице. По дороге мы останавливаемся, и я жму ему руку. «Людвиг, мне кажется, война все еще продолжается», — шепчу я. Он останавливается, и я вижу, как блестят в темноте его глаза. «И ты это заметил?» — шепчет он в ответ. «Я хочу тебе сказать кое-что. Война только начинается». Наверху мы застаем Георга Рахе, стоящим перед коллекцией минералов. В руке у него поблескивает осколок горного хрусталя. «Хорошо, что я встретил тебя, Эрнест», — говорит он. «Я уже заходил к тебе домой, завтра я уезжаю». Он в военной форме. «Георг», — говорю я, запинаясь, — «неужели ты?» «Да», — отвечает он, — «снова стану солдатом, верно? Все уже в порядке, и завтра в путь». У меня такое ощущение, будто кто-нибудь хватил меня обухом по голове. «Тебе это понятно?» — спрашиваю я Людвига. «Да», — отвечает он, — «мне это понятно. Но это не поможет ему». Он оборачивается к Рахе. «Ты разочарован, Георг, но ты должен понять, что это в порядке вещей. На фронте наши нервы были напряжены до последней степени, потому что все время борьба шла не на жизнь, а на смерть. Теперь наши нервы болтаются, как парус во время штиля, потому что здесь ничего не меняется. Если тебе во что бы то ни стало хочется принять в чем-нибудь участие, — говорю я, — то ты можешь принять участие в революции. Быть может, ты еще станешь военным министром». «Ах, что это за революция, — бросает Георг, — которую делают, держа руки по швам, партийные дельцы, испугавшиеся своей собственной смелости. Ты полюбуйся, как они вцепились друг другу в волосы, все эти социал-демократы, независимые спартаковцы и коммунисты. А пока что остальные преспокойно убивают двух самых толковых из них, а они даже не замечают этого». «Нет, Георг, — говорит Людвиг, — это не так. Мы действительно вложили в революцию слишком мало ненависти и с самого начала захотели оставаться справедливыми. Поэтому все и стало таким хилым. Революция должна свирепствовать, как лесной пожар. И только тогда можно будет потом начать смеяться. Но мы не захотели ничего разрушать и все же надеялись, что нам удастся обновить старое. Мы настолько были утомлены и выжжены войною, что у нас даже не было достаточно сил для того, чтобы ненавидеть. Ты ведь сам знаешь, что можно под ураганным огнем уснуть от истощения. Но, быть может, еще не поздно, и можно трудом выполнить то, что упущено во время наступления». «Трудом?» — небрежно роняет Георг и снова поблескивает горным хрусталем. «Мы можем биться, но не работать». «Нам следует снова научиться работать», — спокойно замечает из глубины дивана Людвиг. «Для этого мы больше не годимся», — возражает Георг. На мгновение наступает тишина. За окнами завывает ветер. Рахе большими шагами разгуливает по комнатке, и кажется, что он действительно больше не может уместиться в этой комнате, наполненной книгами, тишиной и атмосферой работы. Кажется, что его резкое и ясное лицо над серым мундиром принадлежит войне, окопам и борьбе. Он опирается руками о стол и наклоняется к Людвигу. Свет лампы падает на его нашивки, а за ним в коллекции минералов отливает блеском кварц. «Людвиг, — говорит он, — что мы здесь делаем? Оглянись кругом. До чего все уныло и дрябло. Мы и себе, и другим в тягость. Наши идеалы рухнули. Сны наши развеялись, и мы носимся в этом мире деловых, знающих, чего они хотят, людей, как Дон Кихоты, забредшие в чужую страну. Людвиг смотрит на него долгим взглядом. Мне кажется, мы больны, Георг. Война все еще сидит у нас в крови. Рахе кивает головой. Нам никогда не избавиться от этого. Нет, говорит Людвиг, избавимся. Иначе все это было бы бессмысленно. Рахе вскакивает и ударяет кулаком по столу. Людвиг, это было бесцельно! Это было напрасно! Вот это и сводит меня с ума! Какими мы уходили тогда, когда прорвался этот ураган воодушевления? Казалось, наступила новая эра. Все старое, замшелое, половинчатое, партийное было отметено. Мы были молодежью, какой доселе не бывало. Он хватает горный хрусталь из коллекции Людвига и размахивает им, как ручной гранатой, и его руки подергиваются. «Людвиг», — продолжает он, — «я пролежал в многих окопах. Мы все сиживали у жалкого огарка и выжидали, а над вами грохотал ураганный огонь, как землетрясение. Мы больше не были новобранцами и знали, чего мы ждем, и знали, что должно было наступить. Людвиг, в этом сидении в полутьме под землей было не только самообладание, не только мужество, не только готовность умереть, было нечто большее. Была жажда иного будущего. Она была запечатлена в неподвижных суровых лицах, и эта жажда бросала нас в наступление. Она продолжала жить в нас даже тогда, когда мы умирали. С каждым годом мы становились все тише и тише. Многое отмирало, но это в нас оставалось. А теперь, Людвиг, куда делось это? Можешь ли ты понять, что все это могло погрязнуть в этой мешанине порядка, обязанностей, женщин, однообразия и всего прочего, что они называют жизнью? Нет, жили мы тогда. И хоть бы ты сотни раз повторял, что ты ненавидишь войну, но то была подлинная жизнь, потому что мы были вместе, и во всех нас было какое-то горение, имевшее больше значения, чем весь этот навоз здесь. Все это должно было существовать во имя чего-то. На одно мгновение, когда пришла революция, я подумал, вот оно, освобождение. Теперь поток потечет назад. Пророет себе новое русло и новые берега, и, честное слово, я пошел бы с ним. Но поток разбился на тысячи ручейков. Революция стала торгом из-за постов и местечек. Ее загадили, облепили всякими соображениями, семейными и партийными делишками. В этом я не желаю участвовать. Пока в нас была дружба, мы обходились без бабья. И я ухожу снова туда, где я обойдусь без него. Людвиг встает. Лицо его покраснело, глаза горят. Он пристально смотрит Рахе в лицо. А почему, Георг? Почему? Потому что нас обманули. Обманули так, как мы и не предполагали. Нам говорили «Родина», и под этим подразумевались захватнические намерения жадных промышленников. Нам говорили «Честь», и за этим скрывались дрязги и жажда власти, горсточки честолюбивых дипломатов и князей. Нам говорили «нация», и под этим подразумевалась жажда деятельности безработных генералов. Он трясет Рахе за плечо. Неужели ты не понимаешь? В слово «патриотизм» они всадили свое фразерство, честолюбие, жажду власти, лживую романтику, глупость, делячество. И это они нам преподносили в качестве ослепительного идеала. И мы верили, что это призыв к новому, сильному и мощному бытию. Неужели ты этого не понимаешь? Сами того не подозревая, мы вели войну сами с собой. И каждый выстрел поражал одного из нас. Слушай, я кричу тебе изо всех сил. Молодежь всего мира воспрянула, веря, что она будет биться за свободу. И в каждой стране ее обманули, злоупотребили ее верой,
В каждой стране ей пришлось биться не за идеал, а за чьи-то интересы. И в каждой стране она выбита из строя. Неужели ты этого не понимаешь? Существует только один бой. Борьба против лжи, половинчатости, компромисса, старости. Но мы дали себя одурачить фразам, и вместо того, чтобы бороться против них, боролись за них. Мы думали, борьба идет за будущее, а она шла против будущего. Наше будущее мертво, потому что убита молодежь, носительница этого будущего. Мы немногие оставшиеся в живых остатки, но те, другие, сытые и самодовольные, продолжают жить. И они сытее и самодовольнее, чем когда-либо, потому что во имя этого умирали недовольные, ищущие, смелые. Подумай об этом. Уничтожено целое поколение. Поколение надежд, веры, воли, силы. Оно было одурманено и пошло на взаимное уничтожение, хотя во всем мире у него была одна общая цель. Голос его надламывается. Глаза его полны слез и дикости. Мы все поднялись. «Людвиг», — говорю я и обнимаю его. Рахея берет фуражку и швыряет хрусталь обратно в ящик. «До свидания, Людвиг, старый дружище!» Людвиг вырастает перед нами. Губы его плотно сжаты. Скулы проступили на его лице. «Ты уходишь, Георг?» Он выталкивает каждое слово. «Но я остаюсь. Я еще не сдаюсь». Рахе окидывает его медленным взглядом и затем спокойно говорит. «Это совершенно безнадежно». И оправляет пояс. Я провожаю Георга вниз. Внизу сквозь дверь просачивается свинцовый рассвет. Словно из землянки вылезаем мы на улицу. Она пустынная и сера. Она уходит далеко вдаль. Рахе указывает на дома. Все это окопы, Эрнест. Все это укрытие. Война продолжается, но это гнусная война. Каждый против каждого. Мы жмем друг другу руки, и я не могу произнести ни слова. Рахе улыбается. Что с тобой, Эрнест? Это же не настоящая война. Там, на востоке. Выше голову, мы ведь солдаты. Не впервые нам прощаться. Нет, Георг, говорю я поспешно. Мне кажется, что это впервые нам на самом деле приходится прощаться друг с другом. Еще одно мгновение он стоит передо мной. Потом медленно кивает головой и идет по улице, не оглядываясь, стройный, спокойный. И некоторое время после того, как он уже исчез из виду, я слышу звук его шагов.